Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Бои и смерть в Донбассе. Украинские военные покинули аэропорт Донецка. В городе гибнут мирные жители. Есть ли шансы на возобновление перемирия? Мустафа Джемилев оспаривает решение российских властей. Почему лидеру крымских татар не позволено вернуться на родину? 110 лет кровавому воскресенью. Каковы обстоятельства начала первой русской революции? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 22 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В четверг в Донецке снаряд попал в остановку общественного транспорта, от которой отъезжал автобус. По разным данным, погибли от 9 до 15 человек, более 20 человек ранены. Руководство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики обвинило в случившемся украинскую армию. Украинские власти, в свою очередь, обвиняют в обстреле сепаратистов и возлагают ответственность за гибель мирных жителей на Россию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обстрел остановки общественного транспорта в Донецке провокацией, подрывающей усилия нормандской четверки по нормализации обстановки на Украине. На тему работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Обстрел в Ленинском районе Донецка начался около 9 утра. Снаряды попали в троллейбусную остановку «Гормаш». Как сообщила Радио Свобода, одна из жительниц Донецка, в ближайших магазинах и жилых домах вылетели стекла. Снаряд попал в котельную. Власти ДНР сначала распространяли версию о том, что обстрел вели украинские диверсанты. Позже глава так называемой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что остановку общественного транспорта в Донецке обстреляла украинская артиллерия со стороны Авдеевки. Моя донецкая собеседница подчеркнула, что на этой неделе в городе из-за артобстрелов отменили занятия в школах и других учебных заведениях, иначе жертв могло бы быть еще больше. По ее словам, поврежденный от взрыва троллейбус и легковой автомобиль с места происшествия уже убрали.
Естественно, все шокированы. Многие считают, что это работа диверсионных групп.
Каких диверсионных групп?
Приезжих.
Украинских?
Да. Это такое, то есть существует такое общее мнение.
Министерство обороны Украины опровергает причастность к трагедии в Донецке. Обстрел ополченцами остановки общественного транспорта в Донецке в четверг утром велся из жилых кварталов города, заявили в пресс-службе министерства. Там также отметили, что обстрел велся со стороны, где нет боевых столкновений. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк возложил ответственность за гибель людей в Донецке на Россию. Террористы сегодня вновь совершили ужасный акт против человечности, и ответственность за это несет Российская Федерация, заявил Яценюк в ходе мероприятий по случаю Дня Соборности Украины. На место трагедии прибыли представители миссии ОБСЕ. Они также будут проводить свое расследование. Ситуацию в Донецке я обсудила с журналистом издания «Новости Донбасса» Виталием Сизовым.
Насколько мне известно, этот сам район обстрела, он относительно далеко находился от каких-то районов боевых действий активных. Поэтому, мне кажется, странным. Не то, что странным, а нелогичным. То, что кто-то или умышленно стрелял, или что это какой-то был умышленный обстрел.
Некоторые СМИ сообщают, что обстрел вели из микроавтобуса с применением минометов в Ленинском районе Донецка. Вот что там, в принципе, тогда могли обстреливать?
Возможно, это тактика, скорее, сепаратистов. Они используют какие-то кочующие минометы. Это было еще и в Славянске. Потому что она удаленная, эта точка, где был взрыв, от места боевых действий. Поэтому непонятно, зачем как бы в нее стрелять и вообще может ли украинская артиллерия дотянуться. А если это был миномет, то, естественно, у него ограниченная дальность действия. И непонятно, вот как он оказался вообще в черте города, где все перекрыто, где блокпосты, где полно вооруженных сепаратистов. То есть это указывает на то, чей это, в принципе, миномет и был. А горожан запугивают какими-то диверсионными группами украинскими, которые якобы заезжают в город и стреляют по городу, что это якобы украинцы делают, чтобы обвинить так называемых ополченцев. Ну, мне кажется, это вообще не выдерживает критики такие доводы, потому что как можно проехать в микроавтобусе с минометом в город через блокпосты, город, наводненный оружием, боевиками, осведомителями, и при этом выехать?
Не так давно в автобусе, который попал под обстрел под Волновахой, также погибли люди. Сегодня произошло вот это страшное ЧП в Донецке. С чем связано вообще обострение ситуации в так называемой Донецкой Народной Республике?
Я считаю, что это набирает кто-то баллы себе перед началом переговоров очередного раунда. Вот когда как раз они срывались в Минске, очередной раунд, тогда и наступило обострение. Кто-то, вероятно, пытается в верхах донести, говорить с позиции силы. Мне кажется, это в первую очередь российская сторона хочет какие-то свои аргументы додавить таким способом. И поэтому вот пытается наступление инициировать по разным направлениям. Снабжает оружием активно.
В интернете опубликованы фотографии разбитого снарядом троллейбуса. На остановке и в самом троллейбусе видны тела погибших, в основном женские. В этот момент на остановке находилось много людей, они спешили на работу. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал гибель людей при обстреле остановки в Донецке общим горем. Из-за таких террористических атак погибают мирные украинцы. Россия должна остановить терроризм, написал Климкин в своем аккаунте в Твиттер. В свою очередь, в МИД России призвали тщательно расследовать инцидент и наказать виновных. Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека и верховенства права Константин Долгов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Часть территории аэропорта Донецка осталась под контролем украинских военных, сообщили сегодня в пресс-службе Министерства обороны Украины. Ожесточенные бои за контроль над Донецким аэропортом продолжаются уже несколько дней. Звучат утверждения о сдаче аэропорта под контроль сепаратистов. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
О полной сдаче аэропорта Донецка в ночь на 22 января через социальные сети сообщил украинский журналист, редактор интернет-издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, ссылаясь на свои военные источники. Донецкий аэропорт полностью разрушен. Его покинули последние выжившие наши защитники. Эпопея героической обороны продолжалась 242 дня, написал Бутусов на своей странице в Фейсбуке. О таком развитии событий в социальных сетях сообщили и некоторые бойцы полка «Азов», удерживавшие ранее позиции в районе аэропорта. Утром в четверг в Министерстве обороны Украины заявили, что 21 января подразделения вооруженных сил оставили все терминалы, но под их контролем по-прежнему остаются часть зданий и часть территории Донецкого аэропорта. Там и в эти минуты не прекращаются ожесточенные бои, говорит военный эксперт Константин Машовец.
И войска продолжают удерживать часть аэропорта, западную часть, включая метеовышку и приводную РЛС. Вот часть взлетно-посадочной полосы контролируют. Также фланговые позиции в Песках и в Опытном тоже под контролем украинских вооруженных сил находятся. Идет там огневой бой. Обе стороны применяют разнообразные средства поражения, пытаются нанести потери противнику, огневое поражение. Ну, включая артиллерию, ствольную, реактивную, минометы, бронетехнику, не говоря уже о пехотном вооружении, там, стрелковом, автоматическом.
Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский накануне заявил, что Донецкий аэропорт полностью разрушен, уничтожена взлетно-посадочная полоса, и он уже не имеет никакого значения, в том числе и с военной точки зрения, и бои за него – это вопрос чести одной и другой стороны. При этом в Киеве опровергли информацию о том, что аэропорт Донецка, согласно минским договоренностям, должен отойти подразделениям сепаратистов из так называемых ДНР. В боях за аэропорт погибли как минимум 6 украинских военных. 19 ранены и более 20 попали в плен. Ранение под аэропортом получил и лидер правого сектора, депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош, рассказывает пресс-секретарь Яроша Артем Скоропадский.
Дмитрий Ярош всегда в последнее время, конечно же, основной задачей, это была военная задача, а не сугубо политическая, несмотря на то, что он стал народным депутатом. Поэтому он практически все время находился в районе активных боевых действий, то есть или в Песках, либо уже совсем близко к району аэропорта. И вчера рядом прорвалась какая-то, то ли это осколок от града был, то ли это осколок от какого-то другого такого устройства, и он был ранен в руку достаточно сильно, чуть-чуть повреждено лицо у него. Ранения, к счастью, не несут угрозы для его жизни. Сразу после этого он, значит, вынужден был покинуть зону активных боевых действий, его поместили в больницу. Вечером была проведена операция. Операция успешна, но на какое-то время, конечно же, он не сможет принимать активное участие в боевых действиях.
По информации советника украинского президента Юрия Бирюкова, операция сил АТО в районе Донецкого аэропорта с целью вытеснения боевиков с их позиций началась еще в минувшее воскресенье. На бумаге был красивый план операции, но проблема оказалась в том, что он пишется там, откуда не видно, что БТРы не ездят, а механики отказываются ехать, отметил Бирюков. В то же время один из киборгов сообщил интернет-изданию «Украинская правда», что операция была сорвана из-за того, что боевики завладели рацией. Ее потерял во время боя один из украинских военных, поэтому противник был в курсе всех планов сил АТО. Сейчас из уст многих военных, находящихся в зоне конфликта, звучат упреки в адрес начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко. Именно этот генерал планировал и руководил операцией, призванной разорвать кольцо вокруг нового терминала Донецкого аэропорта. В итоге провала операции украинские киборги понесли существенные потери и вынуждены были покинуть некоторые свои позиции. В штабе АТО не исключают, что под руинами нового терминала аэропорта могут находиться погибшие украинские бойцы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В передаче «Дежавю» на Радио Свобода мы говорим о международных санкциях в области культуры. Кто от них пострадает и что станет с обществом, изолированным от мировой культуры? В программе Александра Подробинника, социолог Анатолий Голубовский, продюсер Александр Чепорухин и радиожурналист Антон Чернин. В пятницу, 23 января, 18:30.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 22 января. Теперь вокруг событий на Украине. В России с возмущением восприняли высказывание министра иностранных дел Польши Гжегоза Схетины в интервью польскому радио о том, что Освенцим освобождал первый украинский фронт, а значит, украинцы. В обширном интервью, в котором тема освобождения концлагеря в конце января 1945 года Красной армии была одной из многих, министр в частности заявил, что украинские солдаты открывали ворота лагеря, освобождали узников. В МИД России отреагировали на слова министра призывом прекратить издеваться над историей. В Польше слова Схетины фактически остались незамеченными. Из Варшавы корреспондент Радио Свободы Алексей Дзяковицкий.
Ни в одной из ведущих польских газет сегодня нет материалов или даже небольших заметок о вчерашних высказываниях в интервью польскому радио министра иностранных дел Гжегоза Схетины. Фрагмент интервью руководителя Министерства иностранных дел Польши первой программе польского радио.
Зна пан Корнеля Моравецкого?
Вы знаете Корнеля Моравецкого?
Так, oczywiście.
Да, конечно.
Творца солидарности, walczącej в Rzeczpospolitej, написал...
Создатель движения «Борющаяся солидарность» написал в газете «Рzeczpospolita» следующее. «Никакие текущие политические споры, акты и обвинения не могут оправдать нашу мелочность, если мы не вышлем приглашение на 70-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау Владимиру Путину». Моравецкий напоминает, что президент России является преемником государства, которое называлось Советский Союз, а это Красная Армия, что ни говори, открыла ворота Аушвиц.
И это армия червона, бо не было, отворила брамы до Аушвиц.
А может лепей поведеть, пане редакторе, что это фронт Украины?
А может правильнее сказать, что это первый украинский фронт, что это украинцы освобождали? Ведь в тот январский день там были украинские солдаты, и они открывали ворота, и они освобождали лагерь. Так как я сказал...
Так как поведяла,
то шукамы, как с того...
Но это мы уже ищем, как из ситуации выйти. Моравецкий пишет о мелочности.
Это еще очень прецизно повторяется.
Ну, Корнел Моравецкий пишет о малостковости. Но...
Не имеем такого впечатления, что это было малостково. Такая была
децизия. Не знаю, у меня не было впечатления, что это мелочность. Таково было решение Освенцимского комитета. Повторюсь, его нужно уважать. И я надеюсь, что мы достойно отметим эту дату.
Будем обходить эту урочистость.
Ранее в интервью Гжегож Схетина сказал, что организаторы мероприятий сообщили всем государствам о их проведении, что открывает возможность приезда и участия. Один из крупнейших польских интернет-порталов «Газета ПЛ» разместил статью «Схетина в огне критики. Спорные слова о освобождении Аушвиц», в которой отмечается резкая реакция Министерства иностранных дел России и официальных российских средств массовой информации на слова польского министра. Вопрос освобождения концлагеря является, однако, довольно сложным. Конечно, официально это сделала Красная Армия, однако в ее рядах сражались не только россияне, но и белорусы, казахи и украинцы. Высказывание Схетины по существу не является на 100% неправильным, однако наверняка не совсем уместным, принимая во внимание политическую ситуацию в данном регионе, говорится в статье. В свою очередь, Мартин Войцеховский, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши, который в свое время работал корреспондентом польских средств массовой информации в России и на Украине, написал на Твиттере: Все народы бывшего Советского Союза имеют право гордиться победой над фашизмом и освобождением концлагеря Аушвиц-Биркенау. Вернем им память. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Басманный суд Москвы перенес на 12 февраля запланированное на сегодняшний день заседание по иску лидера крымско-татарского народа Мустафи Джемилева к Федеральной миграционной службе России. Это ведомство запретило Джемилеву въезжать на территорию России в течение 5 лет. Перенос судебного заседания связан с болезнью судьи, и стороны теперь будут готовиться к процессу. Адвокаты Джемилева заявили о намерении ходатайствовать об участии в процессе самого истца и добиться отмены запрета на въезд политика в Россию, рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
22 апреля 2014-го Джемилев рассказал, что при пересечении административной границы Крыма с Украиной ему зачитали акт уведомления о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Федеральная миграционная служба тогда заявила, что никакого отношения к этому инциденту не имеет. Однако затем, в начале мая, Джемилева дважды не пустили в Крым. В знак протеста против этого часть крымских татар перекрыла в республике несколько трасс. В конце октября стало известно, что адвокат Марк Фейгин, представляющий в России интересы Мустафы Джемилева, обратился в Басманный суд с иском к Федеральной миграционной службе. Мустафа Джемилев так и не получил от ФМС официального уведомления о запрете на въезд. По словам адвоката, по обрывочным заявлениям ФМС удалось установить, что въезд в Россию Джемилеву запрещен по соображениям национальной безопасности. Еще в апреле глава Крымской республики Сергей Аксенов комментировал запрет Джемилеву так: «Не вызывает сомнений, что данному человеку западными спецслужбами дана задача дестабилизировать ситуацию. Мы не допустим, чтобы был нарушен наш мир и спокойствие», — говорит адвокат Марк Фейгин.
«Мы будем, конечно, требовать, чтобы нам были разъяснены условия, по которым трактуется национальная безопасность и ее интересы в качестве основания запрета на въезд. Должны быть конкретно в отношении Джемилева представлены документы с ФСБ, как я понимаю, на основании которого это решение принималось. Учитывая все обстоятельства, я буду заявлять ходатайство, чтобы Мустафа Джемилев имел возможность лично участвовать в этом суде. Разумеется, это в компетенции суда принять такое решение, чтобы Джемилеву разрешили въезд на суд, поскольку речь идет о его интересах и, разумеется, всех обстоятельств, которые могут быть изложены в качестве доводов его запрета на въезд, я могу не знать».
Адвокат Марк Фейгин полагает, что в ситуации Мустафы Джемилева речь идет не только о политической подоплеке запрета на въезд, но и о юридической коллизии.
«Известен разговор Мустафы Джемилева с Владимиром Путиным. Ему предлагали некую лояльность в обмен на возможность продолжать жить в Крыму, не оспаривая факт присоединения Крыма к Российской Федерации как условие дальнейшего возможного проживания. С чем он, конечно, не согласился. Думаю, что по этим основаниям его обратно на родину-то и не пускают. Ставить под сомнение его репутацию как гражданина, который вправе проживать на своей территории, оснований нет. Видимо, спор будет идти о действиях норм, конечно, в большей степени, куда в меньшей степени о политической составляющей, потому что она может возникнуть вторично. Это обстоятельства форс-мажорные определенно с правовой точки зрения, ну, потому что была одна страна и вдруг стала другая. Человек-то, в общем, ничего для этого не предпринимал, он просто жил там у себя. Может ли это, в принципе, служить основанием для лишения возможности проживания указанного лица дома?
Оспаривать решение о запрете на въезд, по словам Марка Фейгина, Мустафа Джемилев намерен в Европейском суде по правам человека, если решения российских судов окажутся не в его пользу. Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял уверен, что ситуация Мустафы Джемилева лежит за пределами решений судов.
«Для крымско-татарского народа Мустафа Джемилев является исключительной личностью, по праву называется лидером. У нас нет сомнений, что запрет на въезд связан не с какими-то отдельными высказываниями Мустафы Джемилева или с какими-то действиями. Это человек такого масштаба, прошедший диссидентскую борьбу в таком государстве, как Советский Союз. Он не заслужил подобного отношения со стороны будь какого государства. Сегодня для крымских татар запрет на въезд Мустафы Джемилева является, наверное, самым серьезным ударом. Борьба за возвращение крымских татар на родину имела и имеет исключительное значение. И Мустафа Джемилев в своем лице отождествляет эту борьбу. Человек, который столько лет посвятил этой борьбе, много лет просидел из-за этого в советских лагерях, и сегодня запретить ему просто приезжать на свою родину, это очень серьезный, я бы сказал так, плевок со стороны российских властей в лицо крымским татарам. В суде могут приводиться какие угодно доводы, аргументы, там, доказательства и так далее, но этот вопрос носит не юридический, не уголовный, ни какой-либо иной характер, а имеет исключительно политическое значение. И ответ на них должен быть политический.
Вы видите какие-то сигналы со стороны российских властей о том, что отношение к крымским татарам меняется? Или сейчас давление продолжает усиливаться?
После того, как Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом, до этого с президентом Турции встретилась делегация Меджлиса и состоялся разговор по вопросу защиты прав крымских татар, ситуация действительно несколько смягчилась. Открытое такое давление прекратилось, вроде бы были выпущены несколько арестованных, немножечко началось создаваться впечатление о том, что российские и отдельно крымские власти в чем-то одумались. Но буквально вот на днях состоялся ряд событий, которые нам позволяют говорить о возобновлении репрессий в отношении крымских татар. Вновь в достаточно грубой форме был задержан наш соотечественник. На границе при въезде из Украины в Крым была задержана без каких-либо оснований и объяснений моя коллега, член Меджлиса крымско-татарского народа имени Алла Милева, совершили личный досмотр, автомобиль и так далее. И при этом ничем не объясняя, из чего мы исходим, что это абсолютно дело связано с психологическим давлением, может даже где-то с запугиванием.
Правозащитная организация Human Rights Watch в ноябрьском докладе выражала серьезную озабоченность положением крымских татар, на которых стало оказываться давление после присоединения Крыма к России. Меджлис крымско-татарского народа предупредили о недопущении ведения экстремистской деятельности. По требованию суда Меджлис был вынужден покинуть здание в Симферополе. По словам председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, за 10 месяцев с полуострова выехали около 10 тысяч крымских татар. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 22 января. Вот главная тема второй половины этого часа. Конституционный суд России рассматривает дело правозащитных организаций против прокуратуры Российской Федерации. В Боливии приведен к присяге президент Эво Моралес. В России вспоминают о 110-летии кровавого воскресенья. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня четверга, 22 января, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Часть территории аэропорта Донецка осталась под контролем украинских военных, сообщают в Министерстве обороны этой страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обстрел остановки общественного транспорта в Донецке провокацией, подрывающей дипломатические усилия по нормализации обстановки на Украине. При обстреле остановки погибли и получили ранения не менее 20 человек. Конфликт в Донбассе привел к гибели более 5000 человек, десятки тысяч получили ранения, около миллиона вынуждены покинуть свои дома, по данным представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Басманный суд Москвы перенес на 12 февраля заседание по иску лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева к Федеральной миграционной службе из-за болезни судьи. Правозащитный центр «Мемориал» признал Олега Навального политическим заключенным. Куба и США провели первый раунд переговоров о восстановлении дипломатических отношений. Правительство России не собирается закрывать интернет-энциклопедию «Википедия», сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций России. Таковы были главные новости уходящего дня четверга, 22 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня Конституционный суд Российской Федерации рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности отдельных положений федерального закона о прокуратуре Российской Федерации, рассказывает петербургский корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
В Конституционный суд обратились организации «Правозащитный центр «Мемориал», «Международное общество «Мемориал», «Гражданское содействие», «Межрегиональная ассоциация правозащитных общественных объединений «Агора», «Общественная организация «Забайкальский правозащитный центр», «Общественный фонд «Международный стандарт», а также гражданка Светлана Ганушкина». Жалоба была подана в ответ на проверки, начавшиеся в российских некоммерческих организациях еще в 2012 году. В марте-апреле 2013 года, принявшись принявший массовый характер и продолжающийся и сегодня. В НКО приходят представители органов прокуратуры, полиции, налоговых служб и Минюста, требуют предоставить уставную и финансовую документацию и другие сведения. Заявители указывают на то, что иногда прокурорские проверки проводятся через несколько месяцев после проверок Минюста. Иногда одни и те же организации проверяются повторно в течение непродолжительного времени. Каждый раз сотрудники этих организаций должны предоставлять для изучения копии объемных документов и материалов, доступных из других источников. Причем прокуратура отводит на это столь сжатые сроки, что иногда просто невозможно предоставить документы своевременно, а нарушение сроков ведет к привлечению к административной ответственности, как это произошло со Светланой Ганушкиной. Заявители считают, что столь многочисленные проверки препятствуют нормальной работе НКО. По их мнению, оспариваемые нормы закона на практике не ограничивают ни длительность, ни частоту инспекций, позволяют назначать прокурорские проверки без достаточных причин и проводить их при отсутствии конкретного регламента. Заявители считают неправильным, что прокуратура может запрашивать у НКО любую информацию в любом объеме, при этом произвольно назначая срок для подачи документов. Заявители также считают, что закон не мешает прокуратуре дублировать другие контролирующие органы, и что хотя по закону число прокурорских проверок ограничено, но на практике это ограничение легко обходится путем привлечения к участию в проверках разных ведомств. Поэтому заявители считают, что оспариваемые нормы не соответствуют Российской Конституции. С такой позицией не согласен полномочный представитель Госдумы в Конституционном суде Дмитрий Вяткин.
Режим законности имеет бесспорно универсальный характер. Все обязаны соблюдать закон. Но вспомним, как отреагировали некоторые некоммерческие организации на появление закона об иностранных агентах. Они во всеуслышание заявили о том, что они не будут исполнять этот закон. То есть они свое личное мнение считают некой мерой, которую можно применить и к закону, и к гражданам, и к государству, кому угодно. И прокуратура является именно тем органом, который осуществляет общий надзор, обеспечивает универсальный режим законности на территории всего российского государства.
По мнению Дмитрия Вяткина, прокурорские проверки не должны быть ограничены ничем, ни сроками, ни необходимостью объяснять причины проверок.
Можно, конечно, ограничить их по срокам, но тогда деятельность по надзору за соблюдением закона, которая поставлена в какие-то жесткие рамки, она просто не будет достигать своей цели, на самом деле, на мой взгляд. Поэтому вот сколько надо проверять, столько и должна прокуратура проверять. Это единственный универсальный надзорный орган. Других нет. Причина одна единственная. Она записана в Конституции, в законе о прокуратуре. Это неукоснительное соблюдение всеми законов.
Председатель Комитета организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина не считает реакцию НКО на закон об иностранных агентах циничной.
Потому что я не буду себя называть иностранным агентом и не буду никогда работать в организации, которая назовет себя иностранным агентом добровольно, по той простой причине, что это ложь. Мы не иностранные агенты. И не люблю говорить громкие слова, но мы любим свою родину, и, может быть, патриоты гораздо больше, чем те, кто сейчас монополизировал это понятие.
Светлана Ганушкина пока затрудняется предсказать, в чью пользу будет постановление Конституционного суда.
У меня было ощущение, что люди слушали нас. Ведь это очень важно, чтобы была некоторая эмпатия. Нас слушали, кое-чему кивали, понимали. Поэтому мне кажется, что судьи Конституционного суда прекрасно понимают ситуацию. Прекрасно понимают, откуда взялись эти проверки, почему они проводились, к чему они привели для многих. Потому что многие из проверяемых организаций, в частности, правозащитный центр «Мемориал», теперь состоит в реестре иностранных агентов. Проверки проводились для того, чтобы обязать эти организации добровольно зарегистрироваться как иностранные агенты. Никто из нас этого не сделал. Поэтому им пришлось менять закон. Это была наша победа, на самом деле. Потому что ни одна организация не пошла записываться добровольно.
Стоит напомнить, что 8 апреля 2014 года Конституционный суд подтвердил конституционность закона об иностранных агентах. И только судья Владимир Ярославцев в своем особом мнении заявил, что, по его мнению, закон об НКО закрепляет неравенство некоммерческих организаций, выделяя в отдельную группу НКО, имеющие иностранные источники финансирования и занимающейся политической деятельностью, и что сам термин «иностранные агенты» несовместим с понятием человеческого достоинства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 22 января. Международная политическая хроника. Сегодня в Боливии приводят к присяге президента Эво Моралеса, который в октябре минувшего года победил на третьих подряд выборах главы боливийского государства. Очередное переизбрание борца с мировым империализмом и капитализмом вновь показало, что в 21 веке именно в Латинской Америке классические идеи социализма переживают возрождение. На темой работал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Новый президент более чем 10-миллионной Боливии, 54-летний Хуан Эво Моралес Айма, лидер собственной партии «Движение к социализму», основанный в конце 80-х годов и когда-то представлявший собой общественный союз крестьян «Кокалерос», то есть индейцев-производителей коки, назвал свой успех убедительным триумфом проводимых социалистами реформ, нацеленных на преодоление бедности. Первый чистокровный президент-индеец в истории страны в первом туре выборов 12 октября обошел всех соперников, набрав более 60% голосов в свою поддержку. Всего в Боливии право голоса имеют около 6 200 000 человек. Как и в большинстве стран континента, боливийская конституция ограничивает пребывание на посту главы государства двумя сроками. Однако в 2013 году Конституционный суд сделал для Моралеса исключение. Выступая перед своими сторонниками с балкона президентского дворца в фактической столице страны, городе Ла-Пас, Эво Моралес сказал:
«Есть глубокое ощущение, и не только в Боливии, а во всей Латинской Америке и в Карибском бассейне, что сегодня идет тектоническое освобождение наших народов. Доколе мы еще собираемся подчиняться империи Соединенных Штатов, капиталистической системе? Эта победа принадлежит всем антиколониалистам и антиимпериалистам».
Эво Моралес добавил, что посвящает успех и себя, и партии своим друзьям – кубинскому команданте Фиделю Кастро и покойному президенту Венесуэлы Уго Чавесу. Иностранные наблюдатели признали подготовку и организацию выборов вполне соответствующими демократическим нормам. Эво Моралес – выходец из жившей высоко в Андах бедной крестьянской семьи индейцев народа Аймара, служивший в армии трубачом в полковом оркестре, никогда не был женат, не имеет признанных детей и никогда не носит галстука. Он рассказывает, что еще в юности поклялся никогда не надевать этот знак высокомерного социального превосходства над окружающими. На всех официальных церемониях и во время зарубежных визитов Моралес появляется в полувоенного вида пиджаке, украшенном национальным орнаментом, и простых сорочках с расстегнутым воротником. В первый раз Эво Моралес занял президентское кресло, победив на выборах в декабре 2005 года. Моралес, постепенно становившийся все более непримиримым антиглобалистом и антикапиталистом, во время обоих предыдущих президентских сроков строил свою политическую программу на трех основных платформах – пропаганде выращивания и употребления листьев коки, яром антиамериканизме и стремлении национализировать богатейшую нефтегазовую отрасль страны и изгнать из Боливии транснациональные концерны, такие как ExxonMobil и Repsol. 12 октября на волне новой победы Эво Моралес выступил с еще одним неожиданным заявлением.
«Когда мы говорим, что намерены развивать атомную энергетику в мирных целях, они отвечают: нет, не смейте, это только для развитых государств. Однако мы все равно собираемся начать использовать ядерную энергию в хозяйстве, в нашем мирном хозяйстве. Сестры и братья, у нас великие замыслы, потому что мы заявляем, сестры и братья, что скоро превратимся в энергетическую столицу всей Южной Америки. Мы готовы».
При Эво Моралесе в Боливии, одной из беднейших стран Латинской Америки, безусловно, наблюдается стабильный, в среднем 5-процентный ежегодный рост экономики. Доходы от экспорта нефтепродуктов и газа сегодня составляют 35% ВВП государства, в то время как 8 лет назад их доля не превышала 10%. Если в 2006 году в крайней нищете жил каждый третий боливиец, то сегодня лишь каждый пятый. Однако коррупция, особенно в муниципальной и юридической системах, при Эво Моралесе, как утверждают его оппоненты, стала еще более страшной. Главное же обвинение, которое в адрес индейского президента выдвигают все его противники, и внешние, и внутренние, то, что Боливия остается крупнейшим в мире поставщиком кокаина на мировой рынок, вернее, листьев коки, из которых в принадлежащих преступным картелям подпольных лабораториях в Колумбии или Мексике и производят наркотик. Сколько именно коки, легальной или нелегальной, производится в Боливии, сказать точно не может никто. В самой Боливии по закону можно жевать листья коки, пить чай из коки, но нельзя производить кокаин. Эво Моралес не устает напоминать всему миру, что кока, которую он называет культурным достоянием нации, и кокаин – не одно и то же.
А что касается использования листа коки, подчеркиваю, не кокаина, скажу, что этот маленький лист сформировал меня как личность, а теперь и как президента. Я не могу предать его, согласившись на требования американцев. Не могу предать миллионы наших крестьян, для которых лист коки священен, и распорядиться уничтожить наш урожай. Почему мы не имеем права на свои традиции здесь, в Андах, особенно в Боливии?
Самые первые поздравления после переизбрания на третий срок в воскресенье Эво Моралес, что неудивительно, получил от 5 глав латиноамериканских стран, почти во всем разделяющих его взгляды на мир и политику. Президента Уругвая Хосе Мухики, президента Аргентины Кристины Киршнер, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президента Никарагуа Даниэля Ортеги и, разумеется, лидера Кубы Рауля Кастро.
На тему работал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. На Украине сегодня отмечают траурную дату. Ровно год назад стало известно о первой смерти активиста Майдана. Убит Сергей Нигаян, украинец армянского происхождения, родом из Днепропетровской области. Вслед за этим стало известно о смерти белоруса Михаила Жизневского, долгое время проживавшего на Украине. Эти и другие события упоминаются в книге «Фантомная боль Майдана», опубликованной по случаю годовщины начала митингов за подписание Украины договора об ассоциации с Европейским Союзом. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Книга составлена из сотен сообщений, оставленных участниками Евромайдана и им сочувствующими в социальной сети Facebook во время трехмесячного протеста на главной площади Киева. Главное внимание при этом уделено не фактам, а эмоциям, переживаниям и размышлениям над происходящим год назад. Вот, например, отрывок из поста киевского художника Бориса Егиазаряна, который он написал, узнав о гибели Сергея Нигаяна.
Я получаю из Армении письма и звонки. У меня спрашивают. Мне говорят: «Борис, мы ждем, что ты скажешь из Киева». Что мне сказать сейчас? Я скажу про Сергея. Полтора месяца назад мне сказали, что на Майдане со стороны Ляцких ворот стоит на посту красавец-армянин с армянским флагом. Мы с ним познакомились, обнялись, и с тех пор он стал моим младшим братиком. Он хвастался, как он читал украинские вирши. Особенно чисто и красиво он читал Шевченко. А самое главное, чем он со мной поделился, как чем-то сокровенным, он достал из внутреннего кармана куртки разложенную большого формата бумагу. Это был «Отче наш» на армянском. Мне он сказал, что он хочет поставить это под прозрачную слюду в рамку и повесить над постом, который он охраняет. Я думаю, эта молитва так и была у него в кармане на груди. Он был убежденным патриотом Украины. Он был защитник Майдана. Власти будут все дальше и активнее продолжать эскалацию войны с народом. Но это не конец, это только начало.
Книга разделена на 5 частей, в зависимости от того, как власти со все большей жестокостью старались подавить протест. В ноябре речь идет в основном о разгоне студенческой демонстрации, в декабре о том, как удивительно мирно удается митинговать, в январе о репрессивных законах, начале противостояния на улице Грушевского и первых смертях, в феврале о массовом расстреле участников протеста на улице Институтской, в марте о посттравматическом синдроме. Составитель книги Анастасия Савицкая рассказала, что решила ничего не изменять и не редактировать вошедшие в книгу записи из Фейсбука, поэтому она получилась на двух языках – русском и украинском. На первой странице говорится: «Посвящается людям Украины».
Мы люди Майдана, мы украинцы. Как известно, фантомная боль, как ее определение, это то, чего нет в теле, да, оно продолжает болеть. Так ощущают себя украинцы после Майдана, потому что Майдан закончился как явление территориальное, да, площади с палатками уже нет, а события еще очень болят внутри. Я вчера говорила с подругой, она шла через Майдан и говорит: мы когда-нибудь сможем там спокойно дышать? Вот у него был такой вопрос мне. Фантомная боль – это, мне кажется, наиболее четкая, наиболее емкая название для того, что мы все ощущаем.
Вам кажется, что сейчас цели, которые сформировались в процессе этого протеста за эти несколько месяцев, что они достигнуты?
Фантомная боль все-таки относится к тому, что мы потеряли столько наших лучших людей на Майдане. К тому, что не все еще реализовано. Тут может быть какая-то другая боль еще, может быть, неоправданные ожидания или, может быть, желание, чтобы это скорее исполнилось. Но к фантомной боли это не имеет отношения. А цели, которые ставил перед собой Майдан, они, безусловно, частично достигнуты. Мы хотели свергнуть власть. Мы свергли. Мы хотели новое правительство. Мы его так или иначе имеем. Но однозначно мы все понимаем, что работать еще нужно всем нам. Москва не сразу строилась. Так и с нашим государством, которое до прошлой зимы имело одно какое-то наполнение, содержание. Сейчас, мне кажется, мы идем к другому.
Мне было очень интересно прочитать, что еще в январе, до самых трагических событий, еще в то время некоторые участники этих дискуссий в социальных сетях упоминали о возможной реакции России на вот эти события. И среди вот этой возможной реакции некоторые люди еще тогда говорили о том, что могут быть проблемы в Крыму и в Донбассе, в Донецке, особенно часто упоминался Донецк. Вам тогда казалось, что Россия может как-то отреагировать на эти события и не самым лучшим образом?
Если говорить только обо мне, то, наверное, я не думала так. Я о России вообще немного думала в тот момент. Я была вся погружена в наш протест. Будем честны, я не анализировала, не прогнозировала поведение России по отношению к Украине. Но, наверное, если бы прогнозировала, я бы не представила того, что сейчас происходит.
Ваша книга разделена на несколько частей, и одна из этих частей довольно обширная. Она посвящена вот самым трагическим и кровавым событиям. Mm-hmm. Там очень много свидетельств тех людей, которые видели стрельбу или которые в тот момент находились в разных местах Майдана. До сих пор ведутся споры насчет того, кто стрелял в кого.
Мы до сих пор не знаем, кто стрелял, но убивали наших мужчин мирных, у которых для защиты были только, это правда, это были только деревянные щиты и велосипедные шлемы. Сложно сказать, кто стрелял. Были снайперы на крышах? Они действительно были. И кем наняты снайперы? Кто они? Мы не знаем. Расследование до сих пор не доведено до конца. Колоссальная агрессия, колоссальная жестокость была со стороны людей, которые были по ту сторону баррикад. Людей, охранявших Кабмин, Януковича. Действительно, оружия на Майдане не было. То, что ребята шли с голыми руками, и защищаться им было нечем, это правда.
У меня сложилось такое впечатление по тем текстам, которые в этой книге «Фантомная боль Майдана» опубликованы, что речь шла о идеалистах, о людях, которые верили в какую-то светлую идею, которая была разбита о камни вот той трагедии, которая произошла в феврале.
Вполне возможно, да, что те люди, которые вышли на Майдан, все-таки где-то максималисты, где-то идеалисты, наверное, да, но с другой стороны, мы все реалисты, мы понимали, что долго мирный протест все равно не может существовать. Мы это осознавали. Мы понимали, что стоянием просто на Майдане и чаем мы ничего не выстоим, и что кто кого перестоит, однозначно перестоит действующая власть нас. Мы не могли не осознавать, что рано или поздно силовой разгон неизбежен. Наверное, мы не были готовы, что будет столько смертей. Мы ожидали штурма, мы ожидали, что силой будут разносить палатки и людей сгонять. Ну, какой-то такой силы мы ожидали, но явно не того, что будут убивать.
Анастасия Савицкая вместе с автором Андреем Миргородским планирует потратить все средства от продажи книги на благотворительность. Поскольку половина тиража раскуплена, авторы уже приобрели оборудование для отделения хирургии Киевского военного клинического госпиталя. Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 110 лет назад, 22 января, по старому стилю 9 числа 1905 года, в Петербурге было разогнано мирное шествие рабочих к Зимнему дворцу, имевшее целью вручить царю Николаю II коллективную петицию о рабочих нуждах. Шествие было подготовлено легальной организацией собрания русских фабрично-заводских рабочих во главе со священником Георгием Гапоном. Поводом для выступления рабочих стала закончившаяся неудачей забастовка на Путиловском заводе, которая охватила многие предприятия Петербурга. У залпов армии и полиции погибли, по разным данным, от 130 до 200 человек, от 300 до 800 было ранено, 700 человек арестовано. Это событие, вошедшее в русскую историю как кровавое воскресенье, считается началом русской революции 905-907 годов. О подоплеке и предпосылках кровавого воскресенья говорит петербургский историк Даниил Коцюбинский.
Говорить о начале революции применительно к 9 января можно, потому что революция, как силовое выступление масс против власти, оно произошло именно по итогам событий 9 января. До этого, разумеется, события развивались, и их можно разделить на стратегические такие, вот более длительные, что ли, и более краткосрочные. К более длительным событиям, которые подвели к 5-му году, относится нарастание оппозиционных настроений среди интеллигенции. Студенчество, образованной части горожан, либеральной части помещиков, земцев и так далее, и так далее. Это все буквально с первых дней восшествия на престол Николая II к нему сформировалось негативное отношение, во многом под влиянием того, что он сам себя повел не очень политически умело, когда, выступая перед земцами, заявил о том, что ваши конституционные мечтания являются бессмысленными. Ну, я недословно цитирую, но этим он оскорбил людей. Причем Победоносцев ему написал «беспочвенные», а он оговорился. Еще «беспочвенные» было бы не так обидно, когда он сказал «бессмысленные», то есть назвал собравшихся людей почтенных дураками, грубо говоря. Дальше это просто стало ускоряться с каждым следующим годом, с каждым следующим политическим событием. Там ходынка случилась, это сразу было воспринято как аргумент в пользу того, что да, царь неудачный. А затем студенческие демонстрации, начиная с 99-го года, и потом чуть ли не каждый год стали отстреливать министров, сперва просвещения, потом внутренних дел. Один министр погиб, потом второй министр погиб. И все это шло под такие негласные аплодисменты образованной части общества. То есть она сочувствовала и студентам бунтующим, и террористам, эсерам. Либеральная часть общества сочувствовала. Это вот одна линия. Другая линия – неудачная война. В конце концов, конфликт с Японией оказался неизбежен, а война, ожидаемая как легкая, такая маленькая победоносная, оказалась неудачной. И вот это из российской истории известно, что когда Россия проигрывает ту сверхдержавную войну, которую сама объявляет, ну, как, не знаю, там, Николай I, вот, решил противопоставить себя всей Европе. Проиграл, случились реформы. Ну, довольно радикальные. Там, вот, Николай II тоже. И это, конечно же, явилось такой вот каплей, которая сделала неизбежной последующую либерализацию. В декабре 1904 года ожидалось, что царь издаст манифест, где будет дарована ограниченная, ну, конституция. Министр внутренних дел Святополк Мирский как бы общественности это пообещал. Вместо этого уходит Святополк Мирский, Победоносцев там свои совиные крыла в очередной раз простирает, никакой конституции не обещано.
Говорил петербургский историк Даниил Коцюбинский. О событиях 9 января 1905 года я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» историком Ярославом Шимовым.
Люди, которые выходили на эту демонстрацию, на эту акцию 9 января, на самом деле знали, что, скорее всего, стрелять будут, потому что власти об этом предупреждали. Священник Гапон, Георгий Гапон, который был вдохновителем всей акции и лидером собрания фабрично-заводских рабочих, официальной легальной организации, которая объединяла рабочих Петербурга, значительную их часть, он даже со своими соратниками сфотографировался накануне, и фотография такая, на ней он смотрит таким демоническим взглядом, ну и все они довольно мрачно выглядят, поскольку они это сделали, вот друг другу сказали, что напоследок.
Они предполагали, что они идут на смерть.
Да, они предполагали, что они, если не все, то многие идут на смерть. Власти заняли жесткую позицию. Если смотреть на устройство российского тогдашнего государственного аппарата, я не хочу никак оправдывать эти действия, потому что стрельба в безоружную толпу – это всегда преступление. Но полиция русская на тот момент, не было таких, не знаю, спецназа, вот людей в этих, естественно, скафандрах со щитами, которых мы видим при разгоне каких-либо демонстраций современных. Тогда была либо полиция, которая ловила каких-то одиночек, либо войска. Если какая-то крупная акция, если нужно разогнать какую-то толпу, то тогда привлекались войска, в этом не было ничего из ряда вон выходящего. Ну, а войско есть войско, оно вооружено. Надо заметить, что стреляли не сразу, были предупреждения. Потом давался сигнал из сигнального рожка, и только после этого начиналась уже стрельба. Но в любом случае, конечно, это было страшное и ошибочное решение власти.
Мы судим о таких событиях, как и вообще обо всей истории, исходя из своих представлений сегодняшнего дня о том, что такое хорошо и что такое плохо. Для Европы начало 20 века. Это было жестокое-прежестокое событие, или, учитывая вот все то, о чем вы сказали, это было, что называется, то допустимое, о чем власти каких-то стран могли говорить как о возможном методе решения политического кризиса?
Нет. Уже это было недопустимое действие, и оно сильно повлияло негативным образом на репутацию русских властей в Европе, которая без того была достаточно сомнительной. Вы знаете, к царскому режиму, к царской монархии отношение было достаточно скептическое, как к режиму автократическому, который даже по сравнению с такими государствами, как там Германия кайзеровская или Австрия, Австро-Венгрии, он все-таки был более авторитарным. Ну и стрельба в мирные демонстрации, она, конечно, в XIX веке случалась, но, во-первых, прямо скажем, не часто, а во-вторых, каждый раз это был большой скандал. Допустим, в Британии нечто подобное произошло примерно за 90 лет до Кровавого воскресенья, вскоре после наполеоновских войн. Это была бойня на так называемом поле Святого Петра, и ее называли потом с горькой иронией Питерлоу, потому что была битва при Ватерлоу, а вот по аналогии. Там войска тоже на протестную акцию напали, были мертвые, было огромное количество раненых, и это вызвало скандал. В общем, эти вещи, конечно, были уже и тогда неприемлемы.
Как получилось так, что вскоре после этого Кровавого воскресенья царь-батюшка принял рабочую депутацию? Каких-то таких рабочих нашли?
Конечно, народ был не только возмущен, но и испуган все-таки. И, с другой стороны, хотя репутация и популярность монарха после этого упала, но все-таки не одномоментно и не сразу, что называется, в грязь. Многие обвиняли и Гапона, и его окружение в том, что они, ну, не надо было идти. Подозревали же, думали же, знали же, догадывались, что стрельба будет. Зачем же пошли? Зачем подставили народ? Были и такие мнения. Поэтому назначенный царем новый петербургский градоначальник, генерал-губернатор, вернее, Дмитрий Трепов, он немедленно приказал отобрать благонадежных рабочих, отобрали 3 с чем-то десятка человек, и они поехали в царское село к Николаю, который им там зачитал весьма неудачную, надо заметить, речь, поскольку он совершенно не понял, что произошло, или те, кто ему эту речь писал, потому что он так свысока сказал, что я своим верноподданным их вину прощаю, то есть была вина. Считал виновными не тех, кто стрелял, а тех, в кого стреляют.
Историческая роль папа Гапона нам понятна или нет до сих пор?
Да вот до сих пор не очень, на самом деле. То есть, с одной стороны, конечно, такая советская абсолютно черная версия, что это полицейский, подлый полицейский провокатор, который был на чуть ли не на жаловании в департаменте полиции, который просто повел беззащитных людей на верную смерть и так далее и тому подобное, она, конечно, подвергнута корректировке современными историками. Но, с другой стороны, отношения у Гапона были и с департаментом полиции, и с высшими чинами империи, вплоть до фактического главы правительства, графа Витте, он хотел с властями договариваться, это да. Кроме короткого периода, сразу после Кровавого воскресенья, когда он бежал за границу, был легко ранен, и там контактировал с эсерами, с большевиками, с Лениным, встречался, в частности, с Плехановым и прочими.
И была совершенно одушевлена Надежда Константиновна.
Он, кстати, на женщин обладал магнетическим абсолютно влиянием, это во многих воспоминаниях указывается, но он был красив, хорош собой, такой южный украинский тип.
Пассионарный.
Да, очень пассионарный, рабочие там в молитве на экстаз фактически впадали, когда он перед ней выступал. Но что касается его исторической роли, он хотел диалога, в принципе. И этим он, если я выскажу там свою субъективную точку зрения, этим он не симпатичен. Он не хотел революции, он хотел диалога. Но он заигрался. Он говорил, что для него цель оправдывает средства, и он хотел всех обмануть. Он хотел обмануть и революционеров, и власти, и так вот на белом коне как-то въехать, сопровождаемый своими верными рабочими, ну, куда въехать, куда получилось бы, куда повезло бы.
Можно сказать, что Кровавое воскресенье – это какой-то такой важный пункт в российской истории, когда была перейдена какая-то черта, после которой все уже стало по-другому? Или это событие в советской историографии было преувеличено просто в силу его явной жестокости и несправедливости?
Ну, что называется, советская власть бы в этом плане помолчала, потому что при всей твердости царских властей советская власть их переплюнула многократно. Но это так в сторону. По большому счету, да, событие важное, потому что массы вошли в политику. Это, в общем, первый случай, действительно, когда массовое народное выступление под политическими лозунгами, и многие из этих людей, простые рабочие, они были людьми уже сознательными, они знали, за что они борются, они хотели 8-часового рабочего дня, социальных гарантий, того, чтобы их не увольняли со дня на день без выходного пособия, ну и плюс к этому на это накладывались уже политические требования, свобода собраний, свобода печати, народное представительство какое-то, они не говорили, я думаю, этим людям слово «парламент» было чуждо, но в принципе какого-то представительства они желали. И вот это было новым, и, конечно, это открыло новую эпоху. Манифест о политических свободах 17 октября того же 1905 года был дан Николаем II под давлением, но если бы не эта кровь, пролитая в январе, ну, не знаю, может быть, и не так быстро он был бы дан.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 января работал вместе с корреспондентом «Свободы» в Петербурге Виктором Резунковым были историки Ярослав Шимов и Даниил Коцубинский. 110 лет назад в Петербурге была расстреляна демонстрация рабочих. Вот так обстояли дела в четверг, 22 января 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».